Лагерлёв. Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции. Часть третья. Итак, мы продолжим путешествовать вместе с героем этой писательницы Нильсом по страницам этого удивительного произведения, так не похожего на те другие старые советские переводы. И не только потому, что они были плохо переведены. Нет, переводы замечательные. Но, к сожалению, они лишили читателя той правды, которую хотела сказать нам автор. А правда эта стара как мир. Это все та же история о блудном сыне, покинувшем отчий дом, и в странствиях, лишениях, страданиях, вновь вернувшегося домой. Переводчик Сергей Штерн проделал огромную работу, и теперь перед нами почти 500 страниц подлинного авторского текста, издания 2016 года. Для слушателей, которые пропустили первые две части этой книги, анализа этой книги, я скажу только одно. Уже на первой странице отличие сразу же мы находим. Если в старых изданиях отец и мать Нильса, а это было воскресенье, отправляются на рынок, а Нильс садится делать уроки, то в подлинном переводе, в авторском тексте мы читаем: «Было воскресенье, и родители Нильса, конечно же, пошли в храм». А как могло быть иначе, когда автор сама христианка и глубоко верующий человек? А Нильс сел делать не уроки, а его обязали, раз он не пошел в храм, читать Евангелие и воскресную проповедь. Но мы продолжаем, как я сказала выше, читать это произведение. Это третья часть анализа этой книги. И следить за тем, что же происходит с нашим героем, который раньше никого не любил, был ленив, равнодушен был ко всему и даже жесток в обращении с любой живой душой. Но в странстве он научился жалеть, сочувствовать, спасать ближнего, и он теперь смотрит на свою прежнюю жизнь совсем иначе. Но он все еще не уверен, а стоит ли ему возвращаться домой? Ведь там, в небе, он вдруг почувствовал необъяснимое чувство свободы и легкости. Вторая часть книги заканчивается тем, что, спасаясь от коварного лиса, Нильс случайно стал виновником пожара в доме своих знакомых, сирот, малыша и его сестренки. А затем, оказавшись втроем, а это была холодная осень, втроем это со своим верным другом гусем Мортоном и гусыней, вожаком стаи Аккой, оказавшись вне стаи, Нильс ищет убежище, чтобы согреться и переночевать. И находит такое убежище. Это отдаленный хутор, свет в окнах не горит. Нильс решается переночевать в коровнике. Вот как описано это событие в книге. Нильс постучал в коровник. Надо сказать, что когда Нильс стал гномом, заколдованный вот этим злым гномом, то он стал понимать язык всего сущего, всех живых существ. И когда он постучал, то корова промычала: «Кто там?» «Это я, маленький человек, Нильс, который стал гномом. Можно нам погреться у тебя?» – спросил он корову. «Со мной белый гусь, мой друг, с которым я путешествую, и дикая серая гусыня. Никто в этих стенах не говорил со мной так вежливо», – одобрительно сказала корова. «Проходи». «Как мне плохо», – пожаловалась корова Нильсу. «Меня никто не подоил, не почистил, не насыпал свежего сена в ясли. Матушка приходила на закате, но что-то ей было не по себе. Больна, что ли? Пошла в дом и не вернулась. «Мне очень жаль», — сказал мальчик, — «но я такой маленький, слабосильный, вряд ли я смогу тебе помочь». «Это большая ошибка», — назидательно произнесла корова. «Ошибка и недооценка, в неверие в собственные силы. Не воображай, что такой слабенький». Корова дает уроки жизни маленькому человеку. «Верь в свои силы, и все получится». «Я понимаю, что утомила тебя своими просьбами, но я прошу тебя, выполни самую главную. Сходи в дом, посмотри, что там с хозяйкой. Я боюсь, что с ней что-то случилось». И мальчик пошел. Он кое-как вскарабкался по ступенькам крыльца. Дверь была закрыта, но в углу небольшой люк, наверное, для кошки. Он приподнял его, заглянул и отпрянул. На полу лежала старая, совсем седая женщина. Она не шевелилась, лицо было необычно бледного, воскового цвета, словно на него светила невидимая луна. И он сразу вспомнил, когда умер дедушка. Лицо у него было точно таким же, как будто на него светила луна, хотя это был день. Мальчику стало очень страшно. Потом, мало того, что ночь была жуткая, еще и на полу лежала мертвая бабушка. Он вернулся к корове. «Вот оно как», — сказала корова. «Значит, умерла». И из ее больших выразительных глаз выкатилась слеза. «И мне скоро конец. Найдется кому-нибудь позаботиться», — утешил мальчик. Но корова продолжала. «Значит, померла матушка. Вот оно как». «Так и лежит на голом полу?» – спросила корова. «Так и лежит». А в последние дни она все повторяла. «Боюсь умереть одна. Некому руки сложить на груди, некому глаза закрыть». Вот чего она боялась. «Может быть, ты? Может, решишься?» Мальчик промолчал. Нильс знал, как в жизни провожают покойных. Он хотел сказать «нет», но не сказал. А корова продолжала рассказывать о жизни своей хозяйки, что дом раньше был очень богатый, веселый, здесь смеялись дети, был хозяин крепкий, но хозяин умер, а дети разъехались далеко-далеко, в Америку. И хозяйка возненавидела страну, которая отняла у нее детей. Мальчик не стал дослушивать грустный рассказ коровы. Он прибежал в двор и открыл дверь в хижину, где лежала мертвая старушка. Первым делом мальчик зажег свечи. Не потому, что плохо видел, а потому, что ему казалось уместным хоть так почтить умершую. Подошел к старушке, закрыл ей глаза и пригладил легкие седые волосы. Ему уже не было страшно. Ему было очень жалко несчастную женщину, прожившую такую тяжелую жизнь и окончившую ее в одиночестве и тоске по близким. Может, для нее будет хоть каким-то утешением, если он посидит с ней этой ночью. Он поискал псалтырь и прочитал пару псалмов. Начал третий, но остановился, вспомнил мать и отца. Подумать только, Нильс, который стал маленьким, как гном, решается не только на смелые, казалось, совершенно дерзкие, необдуманные поступки, когда спасает своих друзей по путешествию, но он и решается на то, чтобы всю ночь просидеть рядом с умершей старушкой, чтобы сделать все то, что полагается человеку, когда он провожает в путь своего родного, близкого. Вот такие перемены в Нильсе происходят во время пути домой, а если точнее сказать, преображение. И неожиданно печаль сменилась радостью. Он вспомнил о родителях и понял, как они тоскуют по нему. «А может быть, все поправимо?» – подумал он. «Ведь мама-то и папа мои живы!» «Живы!» И он даже тихонько засмеялся. «Значит, надо вернуться домой и утешить их. Мальчик просидел с умершей всю ночь, потом задремал, ему приснились родители. Он не узнал их во сне, седые волосы и лица в глубоких морщинах. «Почему вы так постарели? Очень скучали по тебе, Нильс», – отвечает мать. И Нильс проснулся. А вот теперь мы обратимся к одному отрывку из 17 главы, где будет эпизод, в котором не напрямую, но опосредованно автор отправляет нас в будущее Нильса. Запомним тот диалог, который мы сейчас услышим в этом эпизоде. Нильс опять в небе. Он летит с гусями и смотрит вниз на раскинувшееся, как лоскутное одеяло, свою родину, Швецию. Лоскутное одеяло такой увидела свою страну с высоты полета автор. Такое панорамное зрение. Это треугольнички, прямоугольнички, квадратики, пашен, лесов, полей. Погода стояла замечательная, читаем мы. И стая летела весело, переговариваясь друг с другом. Сияло солнце. Раньше всех эту стаю увидели шахтеры. Они добывали руду. Они подняли как один головы в небо, и самый молодой из них крикнул: «Куда вы летите? Куда вы летите?» Гуси не поняли вопроса, а мальчик Нильс перегнулся через спину своего гуся белого и ответил: «Туда, где нет ни кирки, ни молотка, ни кирки, ни молотка!» «Возьмите нас с собой!» – выкрикнул кто-то. «Не в этом году, не в этом году!» – сложив ладошки рупором, ответил мальчик. И дальше продолжаются подобные картины. То есть вот шахтеры, дальше будут рабочие спичечные фабрики, которые будут просить: «Возьмите с собой, в какую страну вы летите, там, где нет тяжелого труда». Потом будут больные, которые вышли из больницы на свежий воздух, и они будут спрашивать, куда вы летите. А Нильс будет отвечать им: «Туда, где нет ни горя, ни болезней». Мы прекрасно понимаем, что за этими словами следует следующая известная нам фраза: «Где нет ни печали, ни воздыханий, но жизнь бесконечная». А Нильс отвечает: «Не в этом году, не в этом». А теперь внимание. Вот и последний вопрос. Это ученики выбежали на переменку. «Куда вы летите?» – закричали они. «Где нет домашних заданий? Возьмите нас с собой». «Не в этом году», – привычно ответил мальчик Нильс. А теперь внимание. Мы еще к этому вернемся в финале книги. Потом подумал и добавил: «На следующий год обязательно». Еще одна глава, которая говорит нам о том, напоминает нам о том, что все, что есть в этом мире, включая нас, людей, все это создание Божие. И очень надо бережно и заботливо относиться к окружающему миру и его обитателям. История такова. Хозяева хутора, а вернее ее хозяин, решил осушить озеро, чтобы расширить свои земельные угодья. А озеро – это родной дом для птиц. Здесь водятся рыбы. На берегах другая живность проживает. Здесь, на озере, останавливаются передохнуть перелетные птицы. И вот, когда на следующий день уже надо принимать это решение, вдруг пропадает сын этого хозяина, маленький сын. И все приходят к одному мнению: малыш утонул в этом озере. Бедная мать мечется по берегу, сердце сжимает отчаяние. Она жалобно зовет своего сына. Ей показалось, читаю отрывочек, что птицы, лебеди, утки следуют за ней и тоже жалуются и стонут, как она. У них, наверное, какое-то тоже горе, подумала мать. С чего они так убиваются? А в общем-то чушь какая, это ж всего-навсего птицы, какие у них заботы? Но тем не менее воздух звенел тысячеголосой, надрывной птичьей жалобой. И страх, переполнявший сердце, открыл ей глаза. Мы совсем не так далеки от них, как привыкли считать. Она вдруг поняла, каково приходится этим красивым вольным птицам. Им надо постоянно заботиться о гнезде, о птенцах, о пропитании. И она вспомнила, что озеро собрались осушать. Каково же придется беднягам? Где они будут растить своих птенцов? Женщина подумала и пришла к выводу, что ее маленький сын погиб потому, что они посягнули на творение Божье. «Я уверена, — сказала она, рыдая, — уверена, что смерть моего мальчика — это Божье наказание», — это она говорит мужу. И муж, к ее удивлению, склонился тоже к этой мысли. «Ты права. Кто знает, может, Бог и не хочет, чтобы мы портили его создание. Думаю, уговорю остальных, оставим все как есть, как создано Богом, так и оставим». И как награда за это раскаяние перед еще не содеянным злом, они, мать и отец, слышат детский плач. На маленьком острове посреди озера их малыш, спасенный, кстати, Нильсом и гусями. И счастье вновь возвращается в этот дом, потому что глаза этих людей прозрели. А Нильс продолжает свой полет. Вот он летит на спине своего верного друга Мортона, он называет еще его Белым, и видит, что почему-то поля пусты и хутора опустели. «Ах да, сегодня же воскресенье», – сообразил мальчик. «Все идут в церковь». Он заметил две или три разодетые молодые пары. Ясно, венчаться едут. А вот похоронная процессия. Жители островов спустили на воду лодки. Все-все направляются в церковь. Они летели, а под ними чередовались приходы. И везде, как бы цепляясь друг за друга, плыли звуки колоколов. Казалось, сам воздух превратился в этот торжественный, волнующий и в то же время успокаивающий звон. «Вот оно как!» – подумал мальчик. «Куда ни полетишь, везде звонят колокола». Ему стало хорошо от этой мысли. Он живет теперь совсем в другом мире, людям незнакомым. Вернется ли он в мир людей – пока вопрос. Но теперь он понял, что заблудиться в этом новом мире он не может. Не может он ни пропасть, ни заблудиться, покуда церковные колокола своими спокойными и могучими голосами указывают ему дорогу. Ту единственную дорогу к храму, к Спасителю, которую только и может даровать человеку настоящую радость спасения. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз успокою вас». Звучат слова Спасителя в этом эпизоде. Получается, что книга, жанру своему сказка, есть не что иное, как христианская проповедь, как христианская притча, притча о блудном сыне. А иначе и быть не может, ведь эту книгу написала христианка, шведская писательница Сельма Лагерлёв. И именно духовная основа является стержнем этой книги. Нильс волей обстоятельств оказывается на спине не только своего гуся, друга, но и орла. Когда-то он спас его, и теперь орел хочет его отблагодарить, вернуть в стаю. Нильс очень голоден, и орел пытается взять хотя бы немножко зерен у крестьян, которые рассыпаны около мешков, но все его гонят прочь, ведь он хищник. Но вот перед ним хутор, и возле хутора хозяйка, а около хозяйки только что испеченная целая гора лепешек. Глава так и называется «Пшеничная лепешка». В конце концов они подлетели к большому хутору. Хозяйка стояла во дворе. Рядом с ней остывала гора румяных лепешек. Орел опустился над хутором, но сесть прямо под носом у крестьянки не рискнул. Сделал круг вокруг печной трубы и опять поднялся. Потом опять опустился и опять залетел. И тут крестьянка его заметила. «Мне кажется, этот злодей хочет попробовать мои лепешки», – засмеялась она. Мальчик рассмотрел ее поближе. Красивая, статная, светловолосая женщина. Она взяла лепешку и подняла высоко над головой. «Хочешь попробовать? Пробуй!» И она засмеялась. Отлетев подальше, орел разогнался, как порыв ветра, пронесся мимо крестьянки и ловко выхватил из ее рук лепешку. У мальчика даже слезы на глаза навернулись. 2 дня с этой жизни, об этом можно только мечтать. Но плакал он по другой причине. Его до глубины души тронуло, что простая крестьянка поделилась хлебом с диким опасным хищником. И он вспомнил слова сельского пастора: «Сострадание выше ненависти». «Если мне суждено опять стать человеком, — решил мальчуган, — обязательно разыщу эту красивую женщину и отблагодарю ее за доброту». Вот еще одно какое качество появляется в личности Нильса. Это благодарность. Благодарность и понимание того, что сострадание всегда будет выше ненависти, а добро всегда будет побеждать зло. Вот так, от события к событию, от встречи к встрече, Нильс взрослеет. Он духовно возрастает. И то, на что человеку отмерена вся жизнь, вот для этого возрастания, мальчик Нильс проходит этот путь за очень короткий отрезок времени пребывания в небе и на земле. В старом издании Нильс становится снова большим человеком, каким он был, потому что маленький гусенок, детеныш Мортона, не хочет стать взрослым. И Нильс меняется с ним местами, произнеся волшебное заклинание, которое он узнал от гнома. В полном же переводе, в авторском переводе, Нильс оказывается перед выбором. Либо спасти Мортона, своего верного друга, и остаться маленьким, либо не спасти и стать большим. Нильс, уже теперешний Нильс, выбирает первое. И это, несомненно, та самая жертвенная любовь, которая есть та любовь к ближнему, о которой говорит нам Спаситель. Нильс услышал, как отчаянно кричит белый, попавший в плен. Его закрыли птичники, потому что ведь он Мортон, назван в честь святого Мортона, а гусь, который так называется, это рождественский гусь. И он предназначен для рождественского блюда. Итак, белый кричит: «Помоги, помоги!» Тутемот. Тутемот – это Нильс, так он называет его. Нильс слышал крики белого, но не двинулся с места. Он застыл в дверях. Не потому, что решил не вмешиваться. Ведь если белого зарежут, он освободится от заклятия и станет человеком. Нет, его останавливало не это. Чтобы спасти гусей, он должен показаться родителям. Им и так тяжело, думал он, зачем добавлять родным людям горе. Но раздумывал он недолго. Что делать? Он останется гномом, но зато белый будет спасен. Его сердце забилось от любви и благодарности к Гуфи, к белому. Он превозмог себя и изо всех сил заколотил в дверь. И произошло чудо. Как только он принял решение пожертвовать собой, то есть остаться маленьким, но спасти своего друга, он превратился в того Нильса, который когда-то был мальчиком, подростком 14 лет. «Кто это?» – спросил отец и открыл дверь. «Мамочка, не трогай Мортона! Папа, не трогай! Пожалуйста!» – громко вскрикнула мать. «О, Боже, Нильс, какой ты стал большой и красивый!» «Папа, мама, я опять большой! Я опять стал человеком!» И все заплакали от радости. Он вспомнил все эти месяцы. Из его глаз полились слезы радости и облегчения. «Как же ты пообносился», — сказала мать. «Еще бы не пообносился», — подумал Нильс. В старом издании на этом книга заканчивается. Это финал. Но только не в полном издании, в авторском тексте Сельмы Лагерлёв. Давайте вспомним ту самую страницу, где Нильс отвечает на вопросы людей, сначала шахтеров, потом рабочих, больных, учеников, на вопрос, куда вы летите, и на просьбу «возьмите нас с собой», на те последние слова, которые вдруг возникают в голове у мальчика, и он произносит. Я повторю этот небольшой отрывочек. «Куда вы летите?» – закричали дети гусям. И Нильс ответил: «Туда, где нет домашних заданий. Возьмите нас с собой. Не в этом году», – привычно ответил мальчик. А потом остановился, подумал и добавил: «На следующий год. Обязательно». Вот такой финал. Чтобы понять его, надо было обратиться опять к середине этой книги, к этим словам. Нильс прошел свой путь, путь к отчему дому. Он сполна испил чашу страданий, своих и чужих. Он проводил в последний путь одинокую умершую старушку. Он готов был пожертвовать собой ради своего друга. Эта история блудного сына, вернувшегося домой, закончилась. Мальчик уже готов вернуться туда, в небеса. Радость на земле не полна, пока он не вернется снова туда, где он обрел необыкновенную свободу и легкость, туда, где он предстанет пред Отцом Небесным. Таким образом, автор нам говорит: через год, помните слова «на следующий год» обязательно, на следующий год Нильс уйдет в мир иной, потому что он уже был к этому готов. Чтобы понять это, конечно, надо внимательно прочитать всю книгу, внимательно вчитываться в текст, в слова, фразы, в те знаковые эпизоды, на которые я обратила ваше внимание. Последняя фраза же этого произведения, последнее предложение этого произведения звучат так. Нильс почувствовал такую тоску по улетевшим друзьям, что ему захотелось снова стать тем маленьким человеком и снова лететь с дикими, свободными птицами над разгорающимся волшебными красками рассвета огромным морем. Недаром за эту книгу Сельма Лагерлёв получила в 1906 году Нобелевскую премию. И основанием для этого было следующее – за духовное проникновение в суть произведения. За духовное – значит христианское, религиозное. Когда мы будем снова смотреть со своими внуками, детьми или сами замечательный фильм советский мультипликационный «Заколдованный мальчик», вспомним ту реальную историю, которую поведала нам Сельма Лагерлёв в своем произведении «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции» в переводе Сергея Штерна. Конечно, это в первую очередь проповедь христианская, притча о блудном сыне, но это еще не будем забывать и учебник по географии. Мы не смогли вполне здесь прочитывать страницы, в которых описывается природа Швеции. Очень множество приведено здесь легенд, преданий, то есть шведского фольклора, удивительного, сказочного и красочного, написанного тем, опять-таки, удивительным и красочным языком автора. Все это можно, конечно, прочитать и насладиться вполне, когда мы возьмем эту книгу и откроем ее на первой странице и начнем читать как бы заново историю о Нильсе с дикими гусями.